Овцы среди волков. Петр и Мария Зигерт обратились от мертвого обрядового христианства к живому Богу, когда старшей дочери Лене было 8 лет, а сыну Васе 6. С первых дней они полюбили Слово Божье и каждый день всей семьей читали его. Она стала менять их жизнь, и это заметили окружающие. Вскоре Петру доверили в церкви служение проповедника, и он был рад принимать участие в деле Божьем, служить Богу. В это время у Зигертов родилась Катюша, а спустя 3 года – Яша. Катюша унаследовала от мамы живой характер и бронзовые волнистые волосы, а Яша, голубоглазый русоголовый мальчуган, был вылитый отец. Для Катюши Яша был живой куклой. Она очень любила его и была ему хорошей нянькой, особенно когда Лена с Васей уходили в школу. Отец семейства работал чабаном – и много времени проводил вне семьи. Мать вела домашнее хозяйство. Зигерты жили дружно и обеспеченно. Евангельские притчи о добром пастыре, об овцах и козлах были очень понятны и дороги как для родителей, так и для детей. Читая, например, слова Иисуса Христа «Вот я посылаю вас, как овец среди волков», они живо представляли себе эту картину. «Как страшно! Волки – хищные звери, а овцы – беззащитные, слабые, им даже рогов не дано, как козам и коровам. Как же им жить среди зверей? Петр объяснял детям, что Господь не животных имел в виду, когда говорил эти слова. Он сравнивал своих учеников с овцами, а мир, среди которого предстояло трудиться, сравнивал с волками. Неужели Господь посылал учеников на верную смерть? Нет. Он обещал, что сам пойдет с учениками, а это значит, что он будет хранить их и защищать. Иисус Христос назван в Слове Божьем львом из колена Иуды. А если лев берется охранять стадо овец, волкам там делать нечего. Да, Петр Зигерт знал, что в Евангелии идет речь не об овцах, что стоят у него в загоне, а о детях Божьих, которые живут в мире насилия, зла и разврата. Нечестивые люди назвали Бога мифом, ненужным и несуществующим, и во всеуслышание объявили строительство светлого будущего, решив создать на земле рай без Бога. Однажды в кругу семейного чтения Библии отец остановился на словах «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Подняв глаза от Библии, он сказал, «Это неземное царство не в силах завоевать цари, вожди, именитые люди. Господь обещает его своим детям, но это в будущем. А сейчас, зная о всех трудностях, Господь дает сильное утешение в обетовании. Не оставлю вас сиротами, приду к вам и возьму вас к себе». Мы тоже, будто маленькое стадо овечек, нуждаемся в Божьей защите. Никогда не будем забывать просить помощи у Господа. «Просите и получите», – так сказал сам Господь. «И все же овцам среди волков легко никогда не будет», – задумчиво сказала Мария. «Не один раз они почувствуют на себе зубы хищников». Когда Яше исполнился год, мать вызвали на работу в колхоз. Лена и Вася тоже должны были летом работать в колхозе. Пришлось Катюшу оставлять дома и за няньку, и за хозяйку. Яша, хотя и держался уже на ножках, сам еще не ходил. Мать, уходя на работу, всегда запирала дверь, чтобы в дом никто не зашел. Но однажды Катя стала упрашивать маму, чтобы она не закрывала дверь на замок. «Мы выйдем с Яшей на улицу, немного поиграем и снова зайдем в дом», – обещала Катя, глядя на залитый солнцем двор. Мать согласилась и дверь не закрыла. Она работала сторожем на скотном дворе и могла через 2-3 часа прибежать домой посмотреть на детей. Томик стоял на отшибе рядом с колхозным двором, где находились сеялка, плуги, бороны и другой полевой инвентарь. Дальше расстилалось поле, а за полем начинался лес. Мама ушла, разрешив Катюше выйти на улицу, когда пригреет солнце. Девочка терпеливо подождала часа 2 и вывела Яшу во двор. Было очень тепло. Дети сели возле окна и смотрели, как по веткам старой березы, весело чирикая, прыгают воробьи. «Смотри, Яшенька, вон птичка!» Склоняясь к братику, показывала Катюша. Мальчик широко улыбался беззубым ртом и, протягивая ручонки, издавал радостные звуки. Вдруг откуда ни возьмись, прибежала большая серая собака и села недалеко от детей. Катя никогда ни у кого такой не видела. «А вдруг это волк?» – насторожилась она. Отец рассказывал, что если собака скалит зубы, а хвост у нее прямой – «Значит, это волк». Катя взяла камешек и замахнулась. «Пошел!» Собака поднялась и оскалила зубы. Катя заметила, что хвост у нее прямой, точно как рассказывал папа. «Что же делать?» – испугалась она. Схватив Яшу, Катя кинулась в дом. Волк сделал несколько неуверенных шагов в сторону детей. Катя втолкнула Яшу в сени и дрожащими руками стала закрывать засов. Затем она подхватила мальчика и потащила в комнату. «А если волк все равно как-нибудь залезет к нам в дом?» – испуганно подумала Катя. «Что же будет с Яшей?» Тут она вспомнила, что говорил папа. «Если волк укусит какую-нибудь шкуру, он не сможет вытащить оттуда зубы». На стене висел большой овчинный тулуп. Катя быстро сняла его, расстелила на полу, завернула в него братишку и закатила под кровать. «Спи, Яшенька, спи!» – прошептала она. Оглядевшись, Катя схватила кочергу, что висела у печки, и стала у окна. «Если волк будет лезть в окно, я стукну его по голове», – решила девочка, хотя от страха ее всю трясло. Не успела она успокоиться, как в дверь кто-то постучал. Катя плотнее прижалась к стене. Стук повторился. «Катя, Катя!» – послышался мамин голос. Девочка медленно приходила в себя, но с места не двигалась. «Катя, доченька, это я, мама, открой!» Наконец Катя поняла, что ее зовет мама, и с кочергой в руках пошла открывать дверь. «Что с тобой?» – удивилась мать, увидев испуганные глаза и бледное лицо дочери. «Его нет уже?» – пересохшими губами спросила девочка. «Кого?» – еще больше удивилась мать. «Волка!» «Волка?» – переспросила она, перешагивая через порог. Следом за матерью вошел ее отец, Катин дедушка. «Он был там», – показала Катя за дверь. «Покажи-ка нам волка», – засмеялся дедушка и потеребил бронзовую шапку кудри на голове внучки. Катя вцепилась в дедушку и потянула его на улицу. «Смотрите, вот здесь он стоял», – остановилась она. Дедушка нагнулся, чтобы лучше разглядеть следы. Они на самом деле были большие. «Да, пожалуй, здесь и правда был волк», – серьезно сказал он Марии, когда вернулся в дом. «А где же Яша?» – испуганно спросила мать. Катюша молча подошла к кровати и также молча начала вытаскивать из-под нее свернутый тулуп. Дедушка стал помогать внучке. «Катя, где Яша?» – настойчиво спрашивала мать, обойдя все комнаты. «Почему ты молчишь?» Тем временем дедушка с Катей вытащили тулуп, развернули, а там Яша спит. «Зачем ты его сюда положила?» – не понял дедушка. «Папа говорил, что если волк укусит что-нибудь волосатое, то он не сможет больше открыть рот». Дедушку рассмешила находчивость внучки. «Папа, что ты ее слушаешь, выдумщицу?» – поднимая Яшу, сказала Мария. «Вчера Петя читал из Библии про овец и волков. Вот она сегодня и перепутала собаку с волком». «Бедный мой мальчик, весь вспотел, как будто в воде лежал», – приговаривая, мать понесла сына на кровать. Неожиданно домой пришел Петр. Дедушка рассказал ему Катины переживания и показал следы на песке. Отец согласился, что следы волчьи, и тут же загнал овец в загон. Семья села обедать. Катя глянула в окно и, задрожав от страха, закричала: «Папа, смотри, волк!» Петр схватил ружье и выскочил на улицу. Послышалось два коротких выстрела. Отец погнался за зверем, но тот ушел в лес, оставляя на земле капельки крови. Видно, Петр все-таки ранил его в ногу. За столом дедушка подметил: «Значит, не придумала Катюша про волка? Нужно караулить, чтобы в загон не забрался и овец не порезал». «Что бы это значило? Еще тепло и в лесу много дичи, а волки так близко подходят к жилищу». «Мы же на окраине живем, рядом с лесом, а тут овцы, телята ходят, есть чем поживиться», – отозвался отец. «Слава Богу, что детей не тронул». «Да, только Бог сохранил, по-другому не скажешь», – согласился дедушка, вытирая усы. наступил 1938 год. В начале марта, когда еще толстым слоем лежал снег, во двор Зигертов въехал черный ворон. 5 милиционеров и несколько мужчин в штатском вошли в дом. «Зигерт Петр, вы арестованы!» – первое, что сказали незваные. Отцу тут же надели железные наручники. «Все ваше хозяйство именем закона изымается в собственность государства», – громко добавил руководитель оперативной группы. Мария кинулась к мужу. «Стой! Нельзя!» – преградил ей путь милиционер. Петра вывели из дома, не дав даже проститься с семьей. Уже около машины он повернулся, поднял руки в наручниках и крикнул. «Надейтесь на Господа! Молитесь! Встретимся на небе у Господа!» Его тут же втолкнули в машину и увезли. А милиция и понятые орудовали во дворе, в сарае. Захлопали двери, калитки, ворота. Корову, овец и коз выгнали во двор и уже через несколько минут погнали вдоль улицы на колхозный двор. В доме сделали обыск. Забрали всю духовную литературу и даже сорвали со стен библейские тексты, написанные на стекле. Катя плохо понимала происходящее, но со страхом наблюдала за тяжелым сапогом милиционера, который яростно топтал красивый текст, что висел у нее над кроватью. На нем было написано «Бог есть любовь». На следующий день во двор въехали колхозные подводы, и на них погрузили весь запас пшеницы, муки и сена. Мария ждала пятого ребенка. С ужасом, глядя на бесчеловечный грабеж, она умоляла то одного, то другого милиционера. «Вы же видите, в каком я состоянии. Не забирайте последний хлеб. Оставьте хоть что-нибудь детям». Но ее мольбы остались без внимания. Бессердечные люди молча очистили амбар и погреб. Когда подводы уехали, поместье Зигертов, казалось, стонало и плакало от причиненного ему зла. Открытые ворота, калитки и двери, покачиваясь от ветра, издавали жалобный скрип. Три большие березы тоскливо опустили свои тонкие ветви, как бы ища сострадания. Мария стояла посреди двора, растерянная и отрешенная. «Что же будет дальше?» – стучало у нее в висках. Она ничего не могла сообразить. Холодный мартовский ветер теребил ее одежду. То ли от холода, то ли от пережитого она вся дрожала. В сознании все ясней вырисовывалась картина одиночества и нужды. Вконец продрогшая, она вошла в дом и позвала до смерти напуганных детей. «Дети, вы видели, что происходило вчера и сегодня?» – спросила она охрипшим голосом. «Нас ждут большие трудности. Давайте молиться Богу». Все встали на колени и со слезами просили Бога защитить их и довести до неба. В тот день в их небольшой деревне забрали 38 мужчин, разрушили 38 семей. В пору этих страшных событий Кате исполнилось 5 лет. Она часто видела мать плачущей, особенно когда она прела. Слезы одна за другой катились по ее щекам. Катя думала, что маме жалко папу, и тоже плакала с ней. Мария, глядя на происходящее вокруг беззаконие, не переставала ужасаться. Чудовищным разорением, казалось, не будет конца. Народ был в панике. Никто никому ничего не объяснял. Правды добиться было невозможно. Несколько раз Мария пыталась узнать хоть что-нибудь о муже, но безрезультатно. Все двери перед ней были закрыты. Одно лишь узнала она, что Петра объявили врагом народа. Естественно, она тоже ощущала враждебное отношение властей и окружающих ее людей. Единственным утешением Марии оставалась чудом уцелевшая Библия. Во время обыска Мария спрятала книгу под фартуком, а потом зарыла в снег. Теперь она часто читала Писание вместе с детьми и, как могла, объясняла прочитанное, стараясь направить детей к Богу. Однажды, читая книгу Иова, Мария остановилась на словах: «Земля отдана в руки нечестивых». «Это, наверное, про наше время написано», – задумчиво сказала она. Нет мира нечестивым, разрушение и пагуба на путях их. Это точно. Дети, из-за того, что мы верующие, у нас больше будет трудностей. Но Господь обещал не оставить нас одних в это страшное время. Помните, папа когда-то читал нам про овец среди волков. Вот и до нас дошли эти трудности. Кажется, живем поглотить готовы нас. Но мы будем молиться и верить Господу. Он никогда никого не обманывает. И они молились. Каждый день молились друг за друга и за отца, чтобы он вернулся домой. В середине лета у Марии родился сын. А когда малышу исполнилось 8 месяцев, он умер. После смерти грудного ребенка Марию сразу потребовали на работу в колхоз. Но из-за малого Яши устроили недалеко от дома. И она могла хоть изредка прибежать домой и посмотреть на детей.
Хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб без ропота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя.
Прошло 3 года, как забрали отца. Мария изо всех сил старалась прокормить семью, и хоть скудно жили, но не голодали. Лена и Вася оставили школу и тоже работали в колхозе. Мария следила за чистотой жилища и одежды, и у нее в доме не было вшей, в то время как многих односельчан они буквально заедали. Но уследить за духовной чистотой своих детей Мария не смогла. Она не переставала молиться с ними и читать Библию, но с болью в сердце замечала, что Васю влечет мир, и он отбился от рук. В их селе была небольшая дружная община, но после того, как забрали проповедников и руководящих братьев, остались женщины с детьми да старушки. Они оказались неподготовленными к лютым испытаниям и вместо страха Божьего дали в своем сердце место страху человеческому. Мало-помалу христиане переставали собираться на молитву, начали слабеть и остывать в вере. На слабые женские плечи легло воспитание детей и ежедневные изнурительные работы в колхозе. Мария с невыразимой тревогой замечала, что дети перестают бояться греха. Если неправда всегда считалась в их семье самым большим грехом, то теперь Вася совсем не боялся обманывать. Мать много плакала из-за него. Просила не забывать Бога и стремиться к Нему. Но сын не прислушивался к ее просьбам. Однажды Вася подозвал Катю и сказал: «Пойдем к соседям в огород, поедим паслен. У них его так много, что мешает картошке расти». «Разве это можно делать? Это же воровство!» Удивленно посмотрела на брата Катя. «Если не пойдешь со мной, я тебя побью», – пригрозил Вася. Катя испугалась угрозы и пошла. Среди картофеля дети нашли паслен и стали есть. Его оказалось не так уж и много, как говорил Вася. И Катя, не соблюдая никаких мер предосторожности, встала во весь рост и искала новые кусты. Ее золотоволосая голова хорошо виднелась среди зеленой ботвы. «Катя, не вставай, присядь!» – сердито приказал ей Вася. «Зачем? Мы что, воруем?» Наивно спрашивала она, переходя к другому кусту. Вскоре их увидели соседи и прогнали с огорода, да еще и матери пожаловались. После строгого разговора с мамой прошло совсем немного времени, и Вася опять позвал с собой сестренку. «Пойдем со мной. На крыше колхозного склада висит табак, возьмем немного. Я тебя подсажу, и ты скинешь оттуда несколько связок табачных листьев». «А это не будет воровством?» «Нет, не будет», — уверенно ответил Вася. «Зачем тебе табак?» — не унималась девочка. «Мы положим его дома, чтобы моль не завелась». Никем не замеченные, они добрались до склада. Вася подсадил Катю на крышу, и она сбросила несколько связок сухих табачных листьев. «Хватит?» — крикнула Катя сверху. «Тише!» — шикнул на нее Вася. «Зачем тише?» — также громко спросила Катя. «Ты, наверное, снова воруешь?»
«Я тебе сказал потише, замолчи!»
«Ты что, воруешь? Поэтому боишься, чтобы нас никто не услышал?» — забеспокоилась девочка. «Нет, воровать я не хочу. Я слезаю». Рассерженный Вася поддержал Катю, и когда она уже спрыгнула на землю, стукнул ее по спине.
«За что ты меня бьешь?» – возмутилась Катя. «Я все маме расскажу».
«Если расскажешь, я тебя отлуплю». Эти слова еще больше утвердили Катю в подозрении, и как только мама пришла с работы, она тут же доложила. «Мы с Васей сегодня брали на складе табак. Он сказал, что табак нужен от моли, и это не воровство». Не успела она договорить, как Вася толкнул ее так, что она упала. Он кинулся бежать, но мать поймала его за руку и долго разговаривала с ним, умоляя его оставить грех. Нагнув голову, Вася молча выслушивал увещание, но сердце его оставалось черствым и холодным. Для матери же это было большим горем. Немного успокоившись после беседы с сыном, Мария сказала Кате: «Вы действительно воровали табак. Это грех. Ты запомни, что брать чужое без разрешения – это воровство». Вася начал курить. Вот ему и понадобились эти листья. «А моли у нас нет. Ей здесь нечего есть».
Смирялись верно мы духом, телом и душою всей. Дай, чтоб были в этой жизни мудрыми среди земных и временных скорбей. На тебя хочу душой взирать, за тебя хочу идти и всем грешным людям возвещать благодать.
Шел 1942 год. Новая волна опустошения захлестнула и без того убогое село. Всех, хоть немного трудоспособных, отправляли в трудармию. Никто не объяснял, куда и на какой срок. Людей увозили за сотни километров от дома, и они работали на заводах и в шахтах под строгим надзором, точно заключенные. Из семьи Зигерт забрали в трудармию 17-летнюю Лену и 15-летнего Васю. Мария сильно переживала и много плакала о детях, но уберечь от этого несчастья не смогла. Провожая их, она просила: «Дети, бойтесь Бога, не делайте греха, не забывайте молиться. Он не оставит вас, если вы не оставите его». Теперь их семья стала еще меньше. Прошло 5 лет, как из дома увезли мужа, а теперь безжалостная рука выхватила и детей. Кто мог понять глубочайшие страдания матери? Дом заметно обветшал, из каждого угла выглядывала бедность, но Мария на это не обращала внимания. Для нее было важно хоть как-то прокормить семью. Особенную милость Бог оказал Марии в том, что уже без мужа она приобрела корову, которая стала их основной кормилицей. Они с большим трудом заготавливали корм на зиму, но теперь старших детей не стало, а младшим
Такой труд был просто не под силу. И хотя Катя с Яшей все лето бегали по полю, ловили круглые легкие шары перекати-поля и заполняли ими свой длинный сарай, этого было далеко недостаточно. Пришел день, когда Мария печально сказала: «Сегодня отдадим корове последнюю солому, завтра нечего давать». Катя озабоченно посмотрела на маму и подумала: «Чем же завтра будем кормить корову?» Недалеко от их была колхозная ферма. Глядя на ее длинную черепичную крышу, Катя спрашивала себя: «Если я возьму на ферме один мешок соломы, неужели это будет грехом?» На землю мягко опускались сумерки. Мама была на работе. «Яша, ложись спать», — надевая старенькое пальтишко, сказала Катя. «А ты куда?» – удивился он. Катя не хотела говорить о своем намерении, но скрыть было просто невозможно. Яша не отстал от нее, пока она не открыла свою тайну. «Я пойду на ферму и принесу для коровы мешок соломы или сена. Не знаю, что удастся взять». «Это сено не будет ворованное?» – встревожился Яша. «Не знаю», – хмуро ответила Катя. «Я тоже пойду с тобой». Катя дала брату корзину, а сама взяла мешок. На фермовском дворе никого не было. Дети наполнили корзину и мешок соломой и принесли домой. На душе у Кати было неспокойно. Густые сумерки заползали через окно в дом. Катя уложила Яшу спать и села у окна, наблюдая, как на небе одна за другой загораются звезды. В доме было прохладно. Можно было бы залезть к Яше под одеяло и согреться, но Катя хотела дождаться маму и рассказать про солому. Ей вспомнились Лена, Вася, потом отец. Как давно она его не видела. Вернется ли он когда-нибудь домой? «А что, если маму тоже заберут? Что мы будем делать?» Вдруг пришла Кате страшная мысль, и она испуганно съежилась. Но тут послышались шаги, и Катины мрачные мысли в один момент рассеялись. Пришла мама. Она вошла, как будто окутанная белым холодным облаком, и удивленно спросила: «Доченька, ты еще не спишь?» «Мама, мы с Яшей взяли на ферме солому, мешок и корзину, чтобы покормить корову. Это же не воровство?» Мария поняла, почему Катя не спала. С большой любовью, глядя на свое наивное дитя, мать хотела успокоить ее, но путем неправды не могла. И хотя ей до боли было жаль простодушную девочку, она сказала: «Доченька, конечно, это воровство. Солома же не наша, а колхозная. Никогда больше так не делайте. Мы лучше нарежем веток, запарим их кипятком и будем кормить корову». Больше дети не ходили на ферму за соломой. Однажды к вечеру, когда Мария ушла на работу, Катя с Яшей смотрели из окна на улицу. В этот раз нетронутый снег был только на колхозном дворе, и они пошли играть туда. Дети бегали от одной сеялки до другой. Вдруг они обнаружили в одной сеялке полный бункер ржи. «Давай перенесем это домой», – быстро сообразила Катя. «У нас будет много хлеба». «А что мама скажет?» – насторожился Яша. «Эту рожь забыли, наверное. Она же ничья», – сказала Катя. И они побежали домой. Катя постелила на пол тряпку, дала Яше маленькое ведерко, сама взяла побольше, и всю рожь из сеялки они перенесли в дом. Мария пришла с работы и ахнула: «Дети, неужели вы воровали?» «Нет, мы не воровали», — ответила Катя. «А где вы взяли зерно?» «Яша в сеялке нашел, там был полный бункер. Мы все вытащили. Яша даже подмел бункер». «Если кто-нибудь узнает, что вы сделали, беды не миновать». Марии было не по себе. Хотя она понимала, что зерно могли забыть самое посевное, а может, кто-то припрятал для себя, и хозяин вряд ли найдется, но иметь в голодное время в доме зерно опасно. «Почему вы не спрятали его в ящик?» – наконец спросила мать. «Я не догадалась», – подняла брови Катя и кинулась собирать зерно. Этой ржи им хватило надолго. Всю зиму Мария добавляла в муку вареную картошку или фасоль и пекла хороший и сытный хлеб. Пришла весна. Мария сажала огород возле дома и с тревогой думала о том, не заберут ли и ее в трудармию. Сердце замирало от одной мысли – что будет с детьми? В селе не осталось никого из родственников, кто бы мог их приютить. Предчувствие сбылось. В начале июня мать с глубокой скорбью сказала детям, что завтра ее увезут в трудармию, в Петровский район, на завод, где делают соду. Работающих людей в селе остались единицы. Кого забрали на фронт, кого угнали в трудармию. Из верующих осталось несколько старушек, которые давно перестали посещать друг друга. Катя больше всего боялась остаться без мамы. Она знала, если маму заберут, их отвезут в какой-нибудь детдом, или же им придется скитаться из дома в дом. И вот это страшное время настало. Мария побежала к старичкам Сверчковым. Бабушка Марфа когда-то ходила на собрания, а дедушка был неверующим. Вместе с ними жил дядя Кондрат, неверующий бабушкин брат. Мария упросила старичков приютить у себя детей и в придачу отдала корову и огород. Дети в тот же вечер перешли к Сверчковым. Тихая летняя ночь окутала все бархатным нарядом. Мария присела у кровати детей, пристально вглядываясь в их милые родные лица. На ее лице тень страданий. Ее родное гнездо окончательно разорено. Ей приходится оставлять у чужих людей десятилетнюю Катюшу и семилетнего Яшу. Разрываясь от горя, сердце Марии взывало к Богу. «Господи, они еще так малы, как они будут жить одни? Прошу Твоей милости для них, сбереги их в этом жестоком и холодном мире. Боже, сохрани в их сердцах веру в Тебя». «Дай им одежду и хлеб насущный». Бабушка Марфа, не в силах смотреть на страдания матери, обняла ее за плечи. «Доченька, вздремни хоть чуток, завтра ведь у тебя дальняя дорога». «Не спится, бабуль». «Верю, голубушка». «Спасибо вам, что согласились взять детей. Ради Господа, потерпите». «Легко не будет, голодно везде. Можете Катю заставлять по дому работать, она шустрая, что-нибудь поможет». «Я-то ничего, вот дед у меня, сама знаешь, безбожник. Да и Кондрат тоже. Может, детям не совсем будет удобно у нас, но все же не под открытым небом. Будем надеяться на Господа». Мария так и не сомкнула глаз до утра. Забрезжил рассвет, и настал час разлуки. Невозможно передать те глубочайшие страдания, какие переживали дети и мать, расставаясь. Катя запомнила последнее наставление матери. «Молитесь всегда. Бог слышит молитвы сирот и отвечает на них. Он вас не оставит».
«Услыши, Боже, вопль мой, не мли моей молитве, не мли. Земли взываю к Тебе, в уныние сердца моего, к Тебе, в уныние сердца моего. Возведи меня на гору для меня, недосягаемую, возведи меня.
Среди скромных пожитков у Кати была отцова Библия. Катя не умела читать, но решила хранить книгу как добрую память об отце и матери. Книга была очень старая, потрепанная, с пожелтевшими листочками, но Катя дорожила ею, потому что там было написано об Иисусе Христе и о всемогущем Боге, который слышит молитвы сирот. Однажды бабушка Марфа спросила: «Катя, где твоя Библия?» «Лежит на окне. Пойди посмотри на нее». Девочка отодвинула занавеску и увидела, что на подоконнике в старой обложке лежит всего несколько листочков от Библии.
«Бабушка, а куда она делась?» – испуганно спросила Катя.
«Дядя Кондрат скурил», – грустно ответила бабушка. Кате стало страшно, а потом так горько, что она не выдержала и громко зарыдала. Для нее это было большое горе. Бабушка понимала ее печаль и не останавливала, дала выплакаться. А когда рыдания стихли, она утешала девочку как могла. Потом, чтобы как-то смягчить Кате на горе, бабушка предложила ей выучить наизусть коротенькое рождественское стихотворение. «Этот стишок никто у тебя не отнимет. Он всегда будет с тобою, где бы ты ни была».
К сентябрю дедушка Сверчков написал Марии Зигерт письмо, в котором сообщил, что их дочь взяли в труд армию, и она привезла им троих внуков. И теперь Катю и Яшу они не могут держать у себя. Мария забеспокоилась и решила бежать с трудармии, чтобы найти детям пристанище. Как-то ночью Катя проснулась от того, что кто-то крепко обнимал ее и ласково звал. «Катя, Катюша!» Катя открыла глаза. «Мама!» – обрадовалась она и, выскочив из постели, с необъяснимой радостью повисла у мамы на шее. Но вдруг Катя вспомнила, что дедушка днем говорил: «Милиция уже 5 дней ожидает 2 женщин из нашего села, сбежавших из трудармии. Одна из них – ваша мать». Радость тут же сменилась печалью. «Мама, тебя снова милиция заберет», – сказала Катя и горько заплакала.
«Я знаю, доченька», – ответила мама, приглаживая Катины растрепанные волосы. «Но дедушка написал мне, что не может вас больше держать у себя. Я должна найти вам квартиру». Этой же ночью Мария пошла по знакомым просить принять детей, но никто не соглашался. Мария обещала отдать корову и огород, но и это не помогало. Наконец Аня Шефер, у которой тоже было 2 детей и старенькая больная мать, согласилась взять к себе детей Зигертов. Мария собрала Катю с Яшей и глубокой ночью повела к Шеферам. По дороге она расспрашивала, как жили дети без нее, и тут же наставляла: «Катя, ты старшая, смотри за Яшей. Яша, слушай Катю. Слушайтесь тете Аню. Сиротам трудно жить, их часто обижают, но вы терпите, не капризничайте. Дети, всегда молитесь, все рассказывайте Господу. Он обещал слышать наши молитвы». «Мама, не оставляй нас здесь, возьми с собой», — прижимаясь к матери, жалобно просил Яша. «Со мной нельзя, сынок, милиционер не пустит. Там одни взрослые работают, там тоже трудно жить. У нас с вами, дети, одно избавление – уйти к Иисусу на небо. Но для этого нужно Господа любить и свято жить, чтобы Он признал нас своими. Дети, я буду молиться за вас, и вы никогда не забывайте молиться, чтобы нам всем быть на небе».
Утром старик Сверчков пошел в правление колхоза и доложил, что Мария Зигерт вернулась из трудармии. Ее сразу же арестовали. За побег Марию гнали пешком более 100 километров до первой узловой станции. Никакие мольбы и просьбы о прощении не помогли. Бедная женщина с трудом преодолела этот путь.
Когда я бурей утомленный, идти не в состоянии, я прихожу к тебе с мольбою, услышь меня, молю, услышь, ты утешаешь вновь меня, да я люблю.
Год выдался неурожайным. У Шефферов, кроме 6 ведер картошки, ничего не уродило.
У Зигертов урожай тоже был скудным, но все же накопали немного картошки, собрали фасоль, капусту. Конечно, собранного урожая было далеко недостаточно, чтобы шестерым прожить до весны. Уже в начале зимы все запасы кончились, а помощи ни от односельчан, ни от колхоза не было никакой. И только после Нового года неожиданно детям-сиротам колхоз выделил помощь – по 50 грамм муки в день на каждого. Пшеница росла вместе с полынью. Отделять семена сорняков от зерна в колхозе не могли и молотили вместе с полынью, поэтому мука была очень горькая. Сваренную из нее похлебку при самом жутком голоде невозможно было есть. Аня Шефер приспособилась лепить из этой муки маленькие пресные лепешечки и запекала их на плите. Получались тоненькие хрустящие пластиночки. Какая-никакая, а все же еда. В доме часто не было ни крошки, и Катя, глядя на свои опухшие ноги, не могла понять, почему у нее такие толстые ноги, а силы нет, и она едва может ходить. Однако девочка терпеливо все переносила. Труднее всего было Кате смотреть на Яшу, который часто жалобно плакал от голода. Нередко она отдавала ему свою порцию утренней еды, но это не помогало мальчику. Не зная, чем еще ему помочь, Катя надевала большие материны шлепанцы на деревянной подошве и шла на улицу. Мороз тут же хватал Катю своими клещами и, кажется, готов был задушить. Одетая в одно единственное латаное-перелатанное платье из редкой мешковины, закутанная в старый материн платок и подвязанная черным фартуком, Катя с трудом добиралась до колхозных амбаров. Обессиленными руками она трясла двери, стучала по ним кулаками в надежде, что через щели что-то просыпется, и действительно, бывало, высыпалось. Сегодня через щель посыпалась фасоль. Девочка стала собирать ее в дырявый фартук. Вдруг около нее появился председатель колхоза. «Ты что тут делаешь?» – грозно спросил он. «Кушать хочу», – умоляюще посмотрела на него девочка. Хотя председатель слыл суровым человеком, но в этот раз он ничего не сказал девочке. Подобрав все до зернышка, Катя пошла домой. Варить фасоль не стали. Показалось, что это очень долго ждать. Поджарили зерна на печке и съели. Жизнь была трудной, а порой невыносимой. В деревне многие умирали с голоду. Катя все чаще вспоминала мамины слова. «Вы молитесь, Бог сирот слышит». И она молилась. Выходила в сарай, становилась на колени и говорила Богу о своем желании, которое никому больше не рассказывала. Катя молилась о том, чтобы умереть. Она даже подсказывала Богу, как это сделать. «Господи, сделай так, чтобы первый умер Яша, а потом и я». В этом она видела единственный выход и поэтому по несколько раз в день выходила в сарай и со слезами умоляла Господа. «Возьми, пожалуйста, Яшу к себе на небо, а потом и меня». Вот уже несколько дней у детей не было во рту ни крошки. Яша сквозь слезы говорил: «Я сейчас, наверное, умру. Так кушать хочу». «О, как хорошо! Потом и я умру», — радостно подумала Катя. А вслух сказала: «Знаешь, Яша, я молюсь, чтобы Бог тебя забрал, а потом и меня. Наверное, мы вдвоем скоро умрем». На следующее утро Яша проснулся рано. «Катя, слышишь?» — разбудил он сестренку. «Ты не молись больше о смерти. Мы все равно не умрем. Помнишь, мама сказала, что Бог слышит сирот и что мы не умрем?» «Неужели мы правда не умрем?» – грустно подумала Катя. «Что же тогда делать дальше?» «Жалко Яшу, он так страдает». Мамин наказ «смотри за Яшей» Катя восприняла так серьезно, что не заботилась о себе, думая только о нем. Страдания брата она переносила гораздо тяжелее, хотя и сама терпела сильный голод. Накануне Рождества Катя решила собрать для Яши какой-то подарок. Она надела на себя все, что только нашла из одежды, взяла сумку и пошла по деревне, в те дома, где люди еще что-то ели. Зашла в первый дом и робко спросила: «Можно рассказать вам стих?» «Расскажи», – разрешили хозяева. Катя рассказала тот стишок, что научила ее бабушка Марфа Сверчкова. В В награду ей дали два маленьких свекольных пряничка. Девочка быстро сунула их в сумку. Ей очень хотелось съесть эти прянички, но она говорила себе: «Нельзя их есть, нужно Яше отнести». И все же рука сама тянулась в сумку. «Я чуть-чуть, только попробую», — решила Катя. «О, как вкусно! Но больше нельзя, это для Яши». В другом доме Кате дали маленькую лепешечку. Она уже хотела идти домой, но вспомнила про учительницу и решила зайти к ней. «Что она скажет, если я расскажу свое стихотворение?» – подумала Катя. «Она же неверующая». «Ну и что? Все равно расскажу». Постучав в дом учительницы, Катя едва смогла выговорить посиневшими от холода губами: «Можно я вам стих расскажу?» Ирина Генриховна с интересом рассматривала гостью. В деревне все знают друг друга, и она знала, что перед ней дочь верующих родителей. Девочка дрожала от холода. Жалкая одежда лишь скрывала ее наготу и никак не могла согреть. «Сначала погрейся, а потом расскажешь», — ответила учительница. «Подойди сюда поближе, здесь теплее», — открыла она дверцу печки. В топке горели дрова, и горячий воздух охватил замерзшую девочку. Учительница молча рассматривала ее, а когда она нагрелась и перестала дрожать, сказала: «Теперь расскажи свое стихотворение». Катя бодро рассказала рождественский стих. Учительница украдкой смахнула набежавшую слезу. В детстве она тоже знала это стихотворение, но веру в Бога не сохранила. «Сейчас легче жить без веры», — думала учительница. «Вот наглядный пример. У этой девочки нет родителей, она голодает, и Бог ничего не делает для нее, хотя она и верит Ему». И тут Ирина Генриховна вспомнила библейскую историю о пророке, который умер, оставив жену в долгах. Детей должны были продать за долги отца, но этого не произошло. Богобоязненный человек оставил семье духовное богатство. Дети и жена умели слушать Бога и доверять Ему. И это доверие решило долговую проблему. «Возможно, и здесь так», — подумала учительница. Песня еще не спета, как говорится. Девочка только начинает жить. Кто будет в выигрыше, те, кто искореняет веру, или те, кто ее сохраняют, жизнь покажет. Слово Божье, однако, говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. «Бедная девочка», — сказала она, и как бы спохватившись, добавила: «Послушай, Катюша, ты хочешь быть моей дочерью?» Катя внимательно посмотрела на учительницу своими живыми глазами, подумала немного и ответила: «Если вместе с Яшей, то да». «Ну нет, Яша мне не нужен. Тебя я могу удочерить». «Тогда я не хочу». «Нет, одна я к вам не пойду», — решительно отказалась Катя. «Почему же нет? Я тебе сразу новое платье дам и валенки. У тебя будет все, и голодать не будешь. Ты сможешь в школу ходить. Ты же не училась?» «Нет, не училась. Меня Лиза Шефер немного учила читать». «Вот, оставайся у меня. Научишься хорошо читать и писать». Кате понравилась Ирина Генриховна. Такой у нее добрый и приятный голос. И сама она, видно, добрая очень. Но почему она не хочет взять к себе и Яшу? Разве их можно разделять? Ведь они же родные. Но если Яшу брать не хочет, тогда и Кате у нее нет места. «Нет», — решительно и грустно сказала Катя. «Мне мама сказала, чтобы я смотрела за братиком и молилась за него. Как же я брошу его одного?» «Нет, я не хочу. Лучше я буду жить так». Сердце учительницы было тронуто этим ответом. Она удивилась послушанию девочки и ее большой любви к брату. В то время, когда люди воюют между собой, эта голодающая девочка отказывается от своего благополучия ради брата. «Такое сейчас встретишь редко, разве только в христианских кругах», — подумала Ирина Генриховна. «Вот оно, прекрасное духовное наследство, что оставили ей родители». Она поставила на стол полную тарелку густого супа и пригласила Катю. «Иди покушай». Съев суп, Катя даже не почувствовала, что у нее в желудке что-то есть. Учительница положила в ее сумку пряников и проводила до калитки. О, как рада была Катя! Ей хотелось поскорее отдать Яше гостинцы, но большие деревянные шлепанцы сильно скользили и, разъезжаясь, замедляли бег. Тогда Катя сняла их, взяла в руки и поспешила домой. «Яша, Яша, я принесла тебе что-то?» «Что?» – с трудом веря, радостно отозвался он. Катя вытряхнула содержимое сумки. У мальчика загорелись глаза. Как давно он не ел ничего подобного. Иисус нам тоже послал подарок на Рождество. Яша с наслаждением откусил пряничек. «Нет, нехорошо одного Яшу угощать», – подумала Катя и принялась делить все на 5 частей. «Ты не должен съесть все один, это нехорошо, надо угостить и всех», – приговаривала она. Все были безмерно рады гостинцам, сегодня еще никто ничего не ел. На следующее утро Катя спустилась в погреб и прощупала весь пол, надеясь найти хоть несколько маленьких картошечек, но напрасно. Ей снова пришлось ходить по деревне и просить милостыню.